Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
«Чти и разумей. Сокровища древнерусской словесности». Автор и ведущий радиоцикла – кандидат философских наук Илья Сергеевич Вивюрко.
Здравствуйте. Мы пока в XI веке еще останемся сегодня. И я хотел немножечко прочитать из такого автора, известного у нас как святой, встречающегося в наших храмах, на иконах, но едва ли многие читали его. Это преподобный Феодосий Печерский. Один из основателей, второй, собственно, основатель Киево-Печерской обители и традиции монашества, длящейся до сих пор. Годы его жизни 1029-1074, то есть прожил он сколько? 45 лет всего-навсего, да. Изображается таким старцем на иконах. Ну, его сильно старым, может быть, и не изображают, но тем не менее.
Ну, мудрость-то совсем старца прямо годами.
Да, вот здесь трудно сказать, состаривались люди раньше, как иногда говорят, потому что жизнь была тяжелая. Но многие ведь и до глубокой старости доживали, и в древнем мире, и в средние века. Или здесь особый путь, когда человек по интенсивности своего духовного подвига рано достигает этих высот старчества в церковном смысле, становится старцем. Ну, а Бог его забирает тогда, когда считает нужным. Это, в общем, остается и для нас актуальным. Никто не знает своего срока. Так или иначе, здесь человек не очень старый по возрасту пишет то, что мы будем зачитывать. И, в общем, из того, что будет сегодня говориться, наверное, содержательно ничего нового-то не будет для слушателей. Тем не менее, я предлагаю обращать внимание на все, что покажется нам каким-то непривычным, нестандартным, может быть, свежим для нас. Как известно, новое — это хорошо забытое старое. Вот, может быть, таким забытым, не соответствующим тому, что у нас является, может быть, какими-то привычными штампами. Потому что это, в свою очередь, помогает нам задуматься и над штампами, которые мы употребляем, и над их природой, над тем, что они заменяют или вытесняют, что от нас закрывают собой. Ну вот, например, с чего я хотел начать. Это короткое слово, я цель его прочитаю и по ходу не буду комментировать. Оно очень ясное, даже в своем вот этом древнерусском варианте. А может быть, немного прокомментирую только уже после чтения. Это речь, произнесенная преподобным Феодосием, как игуменом, начальником монастыря, при поставлении келаря. Келарь – это кто?
Хозяйственный,
да, управляющий. Да, менеджер по хозяйственной части, монастыря, как сейчас бы сказали, да, в мирских организациях. А раньше сказали бы завхоз. И келарь носил ключ, в том числе ключ от собора. Ключи, то есть, он носил. Монастырское хозяйство – это не просто хозяйство, которое связано с повседневной пищей, скажем, монахов, с их одеждой. Это хозяйство, связанное с богослужением, с выпечкой просфор, хранением вина и других субстанций, необходимых для службы церковной. А кроме того, это еще и сокровища монастырские, церковные, которые либо тоже имеют богослужебное назначение, то есть утварь, либо они должны идти на милостыню, то есть попадают в монастырь, и потом из него вымываются обратно в мир уже в виде перераспределения от имущих к неимущим. И тут мы вспоминаем всегда, что церковь была едва ли не единственным органом такого перераспределения в раннее Средневековье.
Благодетельство,
благотворительность,
да. Попечение, да, о нищих, убогих.
Все, кто нуждались в попечении и презрении, вдовы, и сироты, и нищие, и инвалиды, они все назывались Божьими людьми и даже юридически подлежали суду церковному, а не гражданскому. Так повелось с устава святого князя Владимира. Красное солнышко. ну, редакция того устава не сохранилась, то, что сейчас известно под этим названием, считается более поздним, там, времен Ярослава или даже несколько позже, но, тем не менее, это тоже очень древние документы, и где-то в самом начале принятия Русью христианства, крещения, уже этот текст был, по всей видимости, разработан, просто впоследствии он дополнялся как-то, расширялся и так далее.
Вот я читала даже, что термин «убогий», он не был, как в современном смысле, мы бы сказали, каким-то
пренебрежительным,
с презрением. Да, убогие, церковь питала убогих, которые у Бога.
Да, конечно. Конечно, убогий – это тот, кто у Бога. Но оттенок, что убогий – это нищий, он, конечно, был с самого начала, поэтому можно было сказать о себе, например, «я убог разумом». То есть я не шибко умный, не думайте, что я вам сейчас что-то очень умное скажу. А вот что имею от отцов, допустим, то и передам.
Ну, это очень смиренно.
Такая форма, да, формула смирения. Вот. Но убогий как ругательное, наверное, даже не употреблялось. С юродивым наоборот произошло. Это ругательство, которое принял на себя этот чин святых, уродивый, то есть как бы уродившийся не в ту масть. Так обычно называли дурачков, которые от рождения уже дурачки.
Но к ним тоже относились состраданием.
Конечно, и с состраданием, да, и считали их божьими людьми тоже нередко, а юродивый он как бы принимает на себя добровольно вот этот образ. Поэтому это слово само вознеслось, так что сейчас мы
святых знаем,
имеем два разных слова, урод и юродивый. Они от одного корня, но они уже разные в словаре, тоже интересно. И вот это короткое слово «к келарю при вручении ключа». Представьте себе сначала, прежде чем прослушать, как бы вы составили такое слово «келарю»? У нас сейчас очень любят всякие восклицания, вроде «аксиос», 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 и поздравления, и цветы, ну и всевозможные такие симпатичные вещи при каждом нашем назначении. Вот. А здесь, наверное, тоже был момент, когда кричали «аксиос» там, при рукоположении, естественно, но риторика несколько другая. «Братья, се от руки Христовы и от престола славы Его, приемлеши сию службу. Имей страх Его пред очима си. Почтися, порученное тебе дело непорочно совершите, да и венца от Христа достоин будеши. И да мниттеся он престол вышний, Его же виде Исаия, к нему же един от Серафим послан бысть, имея ей уголь, не опаляй пророка, но просвещай ей. Так уже и ты, братья, в земле ключ, аки огонь, а се от престола, на нем же жрется Христос по вся дни. Аще сию службу сыну, в чин монастырский с душевную приязнью исправиши, щадит теся праведный венец, и будет те сей ключ, просвещай ей, и спасай ей душу твою. Аще ли уклониши сердце твое, преобидите, что монастырское, или окрадати, что, и себе притяжати, и собирати паче, а не монастыреве, и будет ти сей ключ опаляй душу твою, зде и в будущий век. Гиена тебя приимет, и суд Ананин и Сапфирин постигнет тебя. Табо уемша у цены села своего, напрасно умроста, ты же горцей муце достоин будешь, крады чужая или раздавая без чину своим. Гиезина прокажство найдет на тя, не телесно, но душевно. Внимай себе, братья, и службе своей, да спасет тебя Господь ото всех сих, молитвами Святой Богородицы и всех святых своих и ныне и присно.
Вот я думаю, такое наставление, ну, не совсем такое, но близко. Хорошо бы давать каждому вступающему на высокую должность, я не знаю, министру, ну,
и тому... И светскую тоже, да.
Конечно.
Я тоже подумал,
а почему
об этом.
Нет?
Да, ну, не будут ли сердца глухи к этим словам, тут, конечно, вопрос.
Все равно, напомнить
здесь
надо.
Здесь все-таки монаху говорится. Но вообще говоря, да, вы правы. Самое главное, что не должна церковь использоваться для самооправдания, дескать, есть куда идти каяться. Здесь мы видим у преподобного Феодосия подход противоположный. Церковь дает тебе благодать, помогающую избежать этого греха. Но если ты не берешь, то тот же самый ключ, который мог просветить твою душу, как вот этот уголь, данный Исаии пророку, ангелом, он твою душу опаляет. Значит, из этой короткой речи мы можем вывести несколько правил даже. Во-первых, одно и то же и опаляет, и просвещает, то есть благодать, в зависимости от того, как ты пользуешься данными тебе дарами и прерогативами.
Ну, это как и причастие, да? Либо во спасение души, либо...
Как причастие, как само служение в любом чину, на любом месте. Вот. Во-вторых, то, что называется призвание. Кем ты назначен, какую должность исполняешь, та тебя и спасает, если ты исполняешь ее как должно. То есть о келлерстве здесь говорится как о службе непосредственно Богу. Да, то есть если ты келлерь, ключерь, заведующий хозяйственной частью, ты служишь все равно не игумену, даже не братье, ты служишь Богу. И вот эта игра слов преподобного Феодосия между ключом, данным Исаии от престола, и тебе тоже дан ключ от престола, потому что ключ от храма, а в храме престол, на котором совершается бескровная жертва. То есть в твоих руках доступ к этому месту и к этому престолу. И от этого престола тебе ниспослан этот ключ. Все в монастыре совершается не по человеческому хотению, а по божественному какому-то избранию и предопределению. Вот такая мысль. Возможно, это... Я честно сказать, не изучал устав Киево-Печерского монастыря того времени, но думаю, что большинство должностей еще были выбранными, а не назначаемыми. Поэтому вот эта божественная воля, она опосредовалась избранием братьев, скорее всего, а не просто единоличной волей игумена. Потому что, может быть, о своем единоличном выборе он бы и не говорил так с уверенностью, что это сам Бог выбрал. А когда это все братья, то здесь, ну, нечто подобное жребию, как тоже один из основ. А может быть, кстати, жребий тоже участвовал в этом выборе тогда. Тем более это зависит от Бога. Вот, а отказ от жребия, он в христианстве... Он может быть целесообразен в каких-то ситуациях, возможно, но он не может быть оправдан богословски никак, потому что мы видим в апостольской практике употребление жребия. Здесь, что называется, из песни слов не выкинешь. Пока я читал, я заметил, что, может быть, есть все-таки пара сложных моментов чисто языковых. Сейчас я их найду. «Имей страх Его пред очима си», то есть перед своими очами, да, себе. Что характерно для той эпохи, не боялись говорить о страхе. Сейчас как-то мы по большей части стесняемся пугать друг друга страхом Божьим.
Все говорим, Бог есть любовь, Бог есть любовь.
Да, страх Божий у нас несколько запал куда-то. И это не только так называемые модернисты, там розовое христианство, вот некоторые любят цитировать Леонтьева, как он Достоевского критиковал, на мой взгляд, во многом пристрастно. Это и вовсе и не модернисты тоже как-то, если говорят о страхе, то как-то очень абстрактно. А страх Божий – это ведь начало премудрости, согласно Ветхому Завету. И самое точное определение меры страха Божьего дал святой евангелист Иоанн Богослов, который сказал, что боящийся несовершен в любви. Совершенная любовь изгоняет страх. То есть пока любовь несовершенна, страх есть реакция совести на это несовершенство. И если и любовь несовершенна, и страха нет, то значит, мы потеряли чувствительность к тому, что мы несовершенны в любви. И это может быть самое страшное, что может произойти с христианином. Страх Божий, как известно, это благоговение. Он так и переводится нередко в Священном Писании, еще начиная с Септуагинты. «Благоговейно сотворите сыны Израилевы» — есть такие слова в Законе Моисеевом. И... любовь, конечно, есть такое состояние духа, когда благоговение совершенно естественно и неотъемлемо. Кого любишь, того боишься оскорбить, разочаровать и так далее. Но если ты любишь в совершенной степени, то ты и не оскорбишь, и не разочаруешь. Поэтому, собственно, страх
и
здесь...
И мысль такая не придет, да?
Да, и мысль, и само действие не собьется на это. Поэтому страх здесь исчезает. Пока этого нет совершенства, страх естественен для христианина. И это вовсе не трусость, как интерпретируют иногда критики. Атеисты, ну, они это делают для красного словца. Вряд ли они думают сами, что очень хорошо понимают все это. Просто им не очень интересно на самом деле. Вот. Но если говорить между нами, христианами, то мы понимаем, что это не трусость, это страх совершенно другого рода. Потому что трус – это тот, кто боится и бежит, а страх Божий – это страх, который заставляет тебя быть здесь, который, наоборот, связан с приближением к Богу и возрастает по мере этого приближения. Как раз-таки трус будет уходить от Бога, чтобы избавиться от этого страха.
Как Адам спрятался.
Да.
Ева, да.
И надеялся, что Бог как-то пройдет мимо и не обратит на него внимания. А что еще здесь было? Земли ключ, аки огонь, осе от престола. То есть ты берешь этот ключ как огонь, а он от престола, на нем же жрется Христос по все дни. А вот, щадит тебя праведный венец. То есть если ты эту службу исправишь с душевную приязнь, вот тоже очень интересно сказано. Да, то есть ты душой должен принять ее. Откуда слово «приязнь», «приятный»? Приязнь как свойство в отношениях между людьми. Это принятие. То есть прими этот ключ, и все должностные обязанности с ним связаны в душу. Если ты так ее, этот чин исправишь, и щадит тебя праведный венец. Ну вот здесь употребление слова «щадит» совсем непривычное для нас сейчас, хотя интуитивно можно догадаться, в каком значении. То есть он для тебя останется, этот венец, который тебе уже приготовлен. Ты его не погубишь. Пощадить – это значит сохранить, пожалеть об утрате, да, и не допустить ее. Вот в этом смысле.
Ну да, пощади меня, да, значит,
да.
Пожалей.
Да, щадят не только людей, щадят сосуды, например, в Священном Писании, там, которые не разбивают, как-то стараются, чтобы они не разбились и так далее. Вот, и здесь этот венец, он сам для тебя себя пощадит, то есть не исчезнет, не разломается, не завянет, можно и так сказать. Преобидите, что монастырское. Опять тоже такой вот эмоциональный глагол, здесь употребляется в более широком значении. То есть пренебречь каким-либо монастырским делом,
какой-либо обязанностью.
Да, преобидите. Обидите вообще это значит смотреть свысока и не заботиться изначально. Собственно, мы и обижаем людей, когда не заботимся о том, чтобы обращаться с ними тактично. Обидеть человека очень легко, да, для этого не нужно какие-то страшные вещи делать, достаточно просто даже не выполнить какую-то свою обязанность или не оказать должного почтения и прочее, особенно между родными. Поэтому вот это слово, оно изначально имеет такое значение. Ну, а дальше более понятно, окрадите что и себе притяжате. То есть келлари, он всегда имеет возможность как-то себе больше чего-то. Из какой скудости все это нужно рассматривать? То есть понятно, что это не наше время изобилия вещей, XI век. Хотя, в общем, Русь была и не бедным государством в то время тоже. Поэтому тут несколько трудно себе представить, как они жили, что у них было, чего не было. Но понятно, что в основном речь идет, конечно, об очень больших, с нашей современной точки зрения, мелочах. Там, может быть, лишняя перемена одежды. Даже не всей одежды, а какой-то там верхний или нижний только лишь. Вот, лишний кусок еды. Вещь какая-то удобная, там, для черпания воды или еще чего-нибудь, которая вдруг оказывается у тебя в келье почему-то, ну и так далее. И интересно, что здесь вот это вот притяжание себе, а не монастырю, оно распространяется дальше еще. Ты же горцы и муцы достоин будешь, и, то есть ты будешь наказан хуже, чем Анания и Сапфира, потому что они только от своего утаили, а ты чужое, крады чужая. Или раздавая без чину своим, то есть по прихоти, либо по родству. Возможно, и родами уходили в монастыри, в то время вообще родовое начало было еще очень сильно. А может быть, просто друзьям, тем, кто тебе более близок по душевному устроению, вот ты больше даешь, а не соблюдаешь чин, то есть череду, очередность, равенство в монастыре. Вот, и если ты так делаешь, даже не себе берешь, может быть, а другим, но все равно ты поступаешь хуже, чем Анания и Сапфира, которые пали бездыханные, как мы помним, к стопам апостола Петра. Ну и здесь еще, может быть, не все тоже поняли, что значит гиезина прокажство.
Гиена?
Нет, гиезий. Гиезий – это слуга и ученик пророка Елисея.
Не знала даже, поясните.
Такой пример неудавшегося ученика. Сам Елисей – ученик Илии, который в чем-то даже превосходил своего учителя, получил двойную благодать. А Гиезий не смог совершать чудеса. Почему? Потому что он страдал одной страстью, которая у нас зачастую и грехом-то не считается, а между тем от нее погиб и Иуда. Это страсть сребролюбия. Игиезий как раз тем особенно прославился, что когда Елисей не взял никакого подарка от сирийского военачальника Неймана, которого он исцелил от проказа в водах Иордана, и это по Римии читается на крещение, как один из прообразов крещения, Нейман сириец. Это по Римии, кстати, показывает, что и из язычников были спасенные в ветхозаветное время, потому что Нейман так и остался формально язычником, но в душе он уверовал в Бога Израилева после этого исцеления. И даже землю святую с собой увез на повозке, чтобы вот как святыню к своему там двору сирийскому. А Гиезий пожалел, что Елисей не взял ничего со столь богатого человека. Догнал его в пути и сказал, к пророку пришли бедные люди, он просил тебя для них дать.
Еще и солгал.
И солгал, да. И Нейман с радостью дал ему и несколько перемен одежд, и какие-то серебряные слитки. И когда Гиезий вернулся, то Елисей сказал ему, что, ну, естественно, пророк все знал. И что он ему сказал, я не помню сейчас, но после этих слов на Гиезия напала проказа, и он всю жизнь уже оставался прокаженный. То есть не смог он как-то так принести покаяние, чтобы очиститься в этом. И недавно про него тоже читалось, когда в Великую Субботу мы слышали по Иеремии про воскрешение Елисеем сына вот этой женщины, санамитянки, по-моему, тоже, кстати, не израильтянки, не еврейки, у которой он останавливался на пути в ее горнице. И сначала же он послал Гиезия со своим жезлом, но тому не хватило веры, он формально возложил жезл на ребенка, и ребенок не воскрес. Ну, тут мы не можем превозноситься, естественно, над Гиезием, мы сами никого не воскрешаем, ни верой, ни посредством даже святынь каких-нибудь, которые у нас есть. Но он за это и не был наказан за то. Слава Богу. Это просто был некий показатель того, что вот ученик у пророка не удался. Не всегда удачные бывают ученики пророков. Вот. Так что здесь это Гиезина прокажство найдет на тебя как раз в контексте сребролюбия. И преподобный еще подчеркивает, не телесно, но душевно. То есть, может быть, и никто и не увидит, что ты прокажен, но внутри это будет.
Серьезное такое вот предупреждение, очень, да, напоминание. Вот казалось бы, чисто такое хозяйственное дело, ну почти бытовое, да, угу. Назначение там келаря. А какое высокое богомудрие в каких кратких словах.
Да, и нельзя ведь сказать, что в этих словах нет любви. То есть они грозные, но они и очень такие теплые в то же время.
Так это и сам посыл. Любовь, потому что он же не хочет, чтобы вот он все это совершил и погиб. Это же по любви.
Да, да, и называет он его здесь тоже, как и в прошлый раз мы читали, сыну в звательном падеже. Даже не братья, а сыну. И заканчивается «внимай себе, братья, и службе своей». То у Василия Великого есть целая беседа на слова «внимай себе». Это слова из Ветхого Завета тоже. И если у греков на высшем, может быть, на вершине их философии, в смысле ее нравственного развития, ее духовной чистоты, у Сократа мы встречаем рассуждения. Древние слова на фронтоне Дельфийского храма «познай себя», да, «гнотхесе автон», то здесь «просехесе автон» «внимай себе» — ветхозаветные слова, в чем-то близкие, похожие. Вот, тем более, что, наверное, изначально на фронтоне Дельфийского храма эти слова «познай себя», они тоже означали не что-то такое философски отвлеченное, а прежде чем войти в храм, хоть это был и языческий храм, но какое-то понятие о границе между божественным и человеческим было там, прежде чем войти в храм, познай себя, каков ты и в каком ты состоянии находишься. А «внимай себе» в Ветхом Завете – это означает не просто «познай себя» перед какой-то границей, это означает постоянно будь внимателен к себе самому, ходишь ли ты по путям Божьим. То есть это призыв более сильный и более обязывающий. И вот здесь он говорит «внимай себе, братья, и службе своей, да спасет тебя Господь». То есть спасает-то Господь, да, причем молитвами Святой Богородицы и всех святых, но спасает, если ты внимаешь себе. Мы здесь погружаемся в древнерусское благочестие. И хочется заметить, что, с одной стороны, не нужно думать, что эти люди так уж сильно отличались от нас. Они в общем и целом были такие же, как мы, с такими же страстями, слабостями, порой предрассудками, порой сомнениями, наличием как церковной культуры, так и светской, еще, может быть, полуязыческой в то время, и далеко не изжитой во многом, наличием множества соблазнов в миру, разного жизненного опыта у каждого. А что отличалось, пожалуй? Ну, конечно, сами условия быта воспитывали характеры более твердые. Это, кстати, проявлялось не всегда положительно. Это могла быть твердость ожесточения, твердость сопротивления. В том числе и поэтому и наказания были жестокие, пытки страшные нередко, потому что и люди были крепче. Их и растопить было тяжелее. Ну, для той или иной цели. Тоже не всегда благое, естественно. А вместе с тем, еще что отличало их, мне кажется, и я уже об этом говорил, это свежесть восприятия христианства. Вот как свежий воздух ворвался в эту, не имеющую вообще исторического срока давности языческую культуру, потому что Русь не помнила, сколько веков она прожила. Она не имела письменной истории. Это были какие-то предания, вот их отголоски мы слышим в слове о полку Игореве, там тропы трояне, стребожьи внуцы и так далее, мы тоже будем этого памятника касаться. Но это некое незапамятное прошлое, хотя, может быть, оно и недавнее где-то, а где-то очень давнее. Но, естественно, люди не думали, что они вчера родились, как нам порой начинали внушать, что мы то ли со времен Ельцина, то ли со времен Ленина, в лучшем случае Петра Первого существуем. Нет, как раз-таки чувство того, что скорее было чувство, что были всегда. И вот пришло христианство. И оно зовет к каким-то новым высотам, новым далям. И разрешает какие-то казавшиеся неразрешимыми вопросы. Освобождает человека от страстей, от которых, как ему казалось, он не может освободиться. Освобождает его от страха перед силами, которые казались ему очень могущественными, грозными, а оказалось, что их вообще нет. Или они представляют собой всего-навсего падших духов, поднявшихся против Бога и соблазняющих человека на грех. И что было ответом русского человека? Не только, конечно, русского, это вообще практически все Средневековье, раннее Средневековье, но в разной степени, может быть, по разным регионам. Русь недаром стала святой, потому что действительно сильна была ревность этого ответа. Что было ответом на эту свежесть христианства? Готовность к подвигу.
Вплоть до на муки.
Да, порой вплоть до пролития крови, причем не только речь идет о мученичестве, когда в моменте ты должен или отречься, или сохранить веру, но и о мученичестве как бы всей жизнью. Вот это мы особенно увидим в Волоколамском патерике, намного более позднем, уже полтысячелетия пройдет между, ну почти, между тем, что мы читаем сейчас и тем, что будем читать там. А дух подвижничества не ослабел еще к тому времени. У Антония и Феодосия еще чувствуется, что они борются с очень большой светскостью своих собратьей, так сказать. Это еще Русь, действительно недавно бывшая языческой, еще сохранившая в значительной степени свободу нравов. Это видно и по новгородским памятникам. Вопрошание Кирика, которое я не буду зачитывать, я посмотрел, увидел, что слишком сложно, но вообще советую всем прочитать внимательно с комментариями вопрошание Кирика. Это канонический строй Древней Руси, ну, по крайней мере, Северной Руси. Памятник замечательный во всех отношениях. И сам Кирик, ученый, монах, математик, осуществлявший очень сложные вычисления и астрономические в то время. И святитель Нифонт Новгородский, который главный его респондент, кто ему отвечает на канонические вопросы. Грек, служивший на Руси. По-моему, Нифонт был греком, да, но совершенно полностью себя посвятивший Новгороду и его жителям. И удивительная свобода нравов новгородских, совершенно не совпадающая с тем, что, может быть, многие из нас до сих пор думают о Средневековье, очень похожая на наше время, на самом деле.
Такая-то вольница новгородская.
Вольница, да, республика. Молодежь блудит, и поэтому конкретный канонический вопрос, а через какой срок к причастию допускать. Вот. И ответы довольно мягкие, но принципиальные. То есть вот здесь так, здесь так. Это экономия, но экономия, связанная не с тем, что церковь сдается перед лицом мира, а с тем, что она в хорошем смысле по-деловому к нему относится. То есть как вас исцелять?
Сострадает.
Чтобы вы совсем не отпали, с одной стороны, а с другой стороны, чтобы не стали легкомысленно относиться к святыне.
Это действительно очень современно.
Да, да. То есть вот учитывая наше положение, мы с одной стороны все время обращаемся к поздней античности, к блаженному Августину, который был язычником чуть ли не половину жизни. Тоже похоже на наш контекст ситуации. И неожиданно близкими нам оказываются многие древнерусские памятники. Хотя кажется, что Древняя Русь — это что-то такое исконно-посконное, вот, полностью церковное. Так что даже и в домах были сплошные иконы, и вообще некуда повернуться, чтобы не увидеть какую-нибудь святыню.
Люди всегда есть люди,
да.
И мало что меняется в человеческой природе.
Ну и есть разные эпохи на самом деле. То есть в 17 веке действительно пытались осуществить идеал христианского царства. А вот 12 век в Новгороде — это еще во многом такой контекст светский, но при этом с живой, энергичной и сильной церковью, конечно же, которая многое держит в своих руках и заботится о благочестии народа. И мы знаем, что Новгород стал потом оплотом благочестия. Может быть, уже и тогда был на фоне своего времени. Еще что поражает в ответах Нифонта, это полное отсутствие суеверий, совершенная трезвость в отношении ко всем вопросам. То есть там есть канонические нормы, которые он соблюдает. Допустим, очищение жилища после родов, всякие там молитвы после той или иной нечистоты. Но когда встает вопрос о том, как вообще относиться к нечистоте, ну, к примеру, при женских болезнях, то ответ дается однозначно. Это же болезнь. И поэтому, если необходимо дать причастие, то его нужно дать. Если можно подождать, тогда следует подождать. То есть никакой скованности суеверием, что вот это сама по себе некая субстанция угрожает нам чем-то.
Нет, здесь, но это же было восприятие, что все нет. От Бога. Вот все от Бога.
Все от Бога, и большая часть всего происходит естественным порядком. То есть какие-то злые силы, вредные для человека, они концентрируются в другой области. Демоны искушают, нашептывают. Над материей они власти не имеют как таковой. Ну, может быть, по редкому попущению. И она не может их ни привлекать, ни отталкивать сама по себе. В таких памятниках вы не встретите утверждения, которое у нас до сих пор встречается в некоторых ответах священников, что собака — грязное животное, скажем, нечистое животное. Да. Она может и грязная по своему образу жизни в целом ряде случаев. Тем более, что тогда этих домашних-то не было собак. Но что нечистое вот в духовном смысле, как это может быть? Мы же не иудеи.
И блажен, и же и скоты милует.
Да, это правильно с точки зрения милости, да. Но и с точки зрения вот этого порой есть у людей просто суеверный страх. Здесь отношение ко всему очень такое трезвое. Есть момент, где он спрашивает Нифонта, а вот кто-то часть женской одежды вшил в облачение архиерейское. Ну, тканей было недостаточно, не хватало там. Вот, видимо, одежда такая княжеская, может быть, тоже расшитая, красиво. И Нифонт усмехнулся и говорит: женщина, что ли, нечиста? То есть, какая разница вообще? Ну, вшил и вшил. О чем ты меня спрашиваешь? Но в то же время там хорошо ли, что исповедует священник свою жену. Вот, Нифон говорит, не стоит так делать, потому что, ну, понятно тоже, по какой причине. Как идет как бы смешение семейной откровенности с некой более высокой откровенностью, которая может не всегда в семейном кругу быть уместна. Да, там откровение помыслов, например. Поэтому вот здесь есть уже некая грань, когда он говорит, что это не добро. Но это я так остановился, несколько вспомнил этот канонический памятник древнерусский, именно потому, что мы не будем его читать.
Но постарались заинтересовать.
Да, но советую к нему обращаться, особенно тех, кто как-то занимается церковной жизнью, ее устроением. Не только священнослужители, конечно, специалисты там, из всяких наших церковных институтов, если кто-то слушает нас, может быть, там из академии и так далее. Это, ну, на мой взгляд, источник живой воды. То есть это не какие-то, ну, просто архивные документы. Здесь много можно поучиться, мне кажется, в плане экономии главным образом и ее уместности.
Правда, какой-то вот неисчерпаемый такой колодец, сокровищница мудрости, потому что вроде уж много чего читали, изучали, и все равно я слышу о чем-то таком, о чем даже не подозревала, да и другие, наверное, тоже. Правда, это вот неиссякаемое какое-то сокровища.
Да, у нас многое в туне лежит, конечно. С одной стороны, история все-таки длинная, хоть Русь не самое древнее государство, но даже вот это тысячелетие, сколько накоплено.
А сколько еще до нас не дошло,
да,
подумать страшно.
Несмотря даже на то, что очень многое сгорело и так далее. А с другой стороны, у нас есть все-таки такой грех, что мы к своему наследию относимся несколько пренебрежительно.
Нет пророка в своем отечестве.
И оно, мол, от нас не уйдет, а потом мы сами уходим, и так и оставляем это уже потомкам тоже непрочитанным.
Ну, сейчас время такое, когда надо сосредоточиться очень. Я думаю, что сейчас самое время вот это все почитать, изучить и как-то собраться и вспомнить.
Да, вы правы. И особенно ввиду того, что сейчас распадается Русь окончательно. Вот по тем трещинам, которые были заложены, она распадается. А что может ее собрать, кроме обращения к фундаменту, где она едина еще? Ну, как там Тютчев, мы помним, писал, единство возвестил оракул наших дней, том про Бисмарка, канцлера. Быть может, спаянное железом лишь и кровью. Ну, у Бисмарка, кстати, получилось спаять Германию железом и кровью, но там несколько иные были условия. А бывает, что железо и кровь ведь и разделяют навсегда.
Но даже тут речь не столько даже о нации, хотя это, конечно, сейчас очень важно, сколько даже для каждого человека важно, потому что каждый сейчас в себе вот должен как-то вот что-то такое отыскать.
Да, мы ведь идем друг к другу только через глубину самих себя. Потому что если мы, наоборот, идем через поверхность, то это так называемое поверхностное общение.
Познай самого себя. Опять же, да?
Да, и внимай
внемли,
себе.
Внемли, внимай себе.
Дальше я хотел зачитать, хотя, может быть, это и не совсем уместно возвращаться в пост. Сохранилось поучение преподобного Феодосия в пяток третьей недели поста. Но здесь нет чего-то специфически постного и скорбного. Поэтому я думаю, что не оскверним мы пасхальные дни вот этим ретроспективным таким возвращением, как бы посмотрим через плечо назад на то поприще, которое мы прошли.
Ну, а потом пост тоже, память о посте нам тоже надо хранить, не так уж сразу прям.
Да, и он позади, но он и впереди, если доживем. И, конечно, я хочу подчеркнуть, что это все говорится монахам, поэтому миряне должны с определенной аккуратностью на себя это применять. Ну, понятно, что это идеал некий, свет мирянам иноки. Да он тут пишет, что и сам этого всего не соблюл по смирению, с одной стороны, а с другой стороны, наверное, потому что и для него это идеал. Я не думаю вообще, что святые когда-либо применяли смиреннословие чисто стилистически, это было бы недостойно их.
Иначе они бы и святыми не были.
Да, это какая-то риторика, там, не знаю, подражательная в лучшем случае. Вот, поэтому, если он так говорит, значит, он здесь выстраивает некий идеальный образ. Но то, что он стремился к нему всерьез, конечно, тоже нет сомнений. Прямо как начинается эта речь, это поучение, оно начинается сразу с призыва. «Подвязайтесь от трудницы, да приимите венец терпения вашего. Христос Бож дед входа нашего». Христос нас ждет, когда мы войдем к Нему. Это здесь двойное значение, ибо войдем после смерти и войдем в храм на службу. Он уже там нас ждет. И вождезем светильники наши любовью, вождезем в данном случае вожжем, светильники наши любовью и послушанием, кротостью и смирением, и срящим Христа непостыдным лицем, глаголюща к нам «приидите, иже мене ради, потружавшися в молитвах и в бдениях и во всяких службах». И приобщитесь о благих. Паки же речет ленивым и нерадивым, идите от меня, проклятие, не знаю вас. Яко же вы не слышасте гласа раб моих, пророк и апостол, и святыми Евангелия, позывающие в Царство Небесное, тако и аз, вас не слышу. Но ему же последовасте, тому же и общницей будете мукам бесконечным. Билу бо ударяющу нелепо не есть лежати. Била — это вместо колоколов тогда было. Но восстати на молитву. И давидское оное слово в уме имеющее глаголоте «Готово сердце мое, Боже, готово». Да егда второму клепанию кончевающуюся, тогда и своя ноги вготовим на сошествие церковное. Помысла своего не дряхло имуще, но весело. И воздающих хвалу же водавцу Богу, припроводившу нас, версту ночную, и в устях имеющих пророка Давида и царя Псалом, в нем же глаголят «возвеселихся орекших мне, в дом Господень, в Нидим» и прочее. Видите, как било в него ударяли несколько раз, ну, как будильник иногда ставит на два раза. Вот, то есть сначала пробуждался человек, по второму звону он уже вставал и шел в храм на молитву. И каким должен быть помысел при этом выходе из кельи в храм на молитву? Не дряхлым, но веселым.
Дряхлый... Никак невольник идешь, да?
Да, вот. Да, вот вы точно сказали. Дряхлый означало в прошлом не столько старый и одряхлевший, сколько такой вот понурый. Это и сейчас сохранилось в некоторых... Вот есть канон ангелу-хранителю в иноческом правиле, там человек обращается к своему ангелу, что, видя мои грехи, ты дряхлуешь, то есть печалишься, опускаешь голову. И нужно, значит, быть не таким, а веселым и воздающим хвалу живодавцу Богу. Так что вовсе образ вечно скорбного монаха, он совершенно не обязательно канонический и правильный. Понятно, что здесь речь идет не о внешнем веселье, рассказывании анекдотов и так далее, а веселье духовном, бодрость такая. Вот, не понурость, но бодрость. «Такожде входящи в церковь и святый Боже поюща, та же слепотою поклонившися Христу трижды до земля», в старину трижды земной поклон делали, входя в храм, «и с великою боязнью и со страхом стати безмолвно при стене, гласы немолчны, воспевающие к Вышнему, и же нас грешных сподобил входа церковного, не имеющий себе подпоры, стены, ни столпа, еже нам суть на честь сотворена». Здесь мысль, которую сразу даже и не поймешь. Стены и столбы церковные сотворены нам для того, чтобы мы их почитали, а не чтобы мы на них облокачивались. О чем здесь речь? Почему чтобы почитали? Я думаю, что здесь имеется в виду то, что и сам храм — это пространственная икона, образ Божьего мира, да, и даже небесного мира в большей степени. И очень рано уже на них начали писать священные изображения. Отчасти, может быть, и для того, чтобы предотвратить отношение к ним такое вот легкомысленное. Все-таки как-то на фреску со святым ты облокотишься с меньшей готовностью, чем на пустую стену. Вот, поэтому он говорит, что они нам на честь сотворены, то есть чтобы мы их почитали. «Егда бо и к другом приходим», то есть к друзьям или просто к другим людям, «то достоит нам поклонение сотворша до земля, и связавши руце, аки рабу Божию, стати пред ним, Христа осем подражающе, видим бо его предстояще пред Пилатом, и поругаемо, и не глаголище ничесоже. И повелено ны есть другом талики чести даяти, смирения ради, им же добродетельные венцы украшаем. Еже бо не поклонитесь другу своему и руце долу повесите, то нерадивых муж и ленивых, и в уме гордящихся. И в церкви более того есть, на честь бо нам столпи суть и стены церковные, а не на бесчестие». Приходилось мне слышать от некоторых православных, что, дескать, нас есть кому смирять. Друг другу так отвечали. «А вы, мол, меня не смиряйте». Вот. Но правду сказать, а святые отцы говорят, что перед каждым братом человек должен смиряться и с почтением к нему относиться. И
как апостол образу говорит, Божию, да?
Да, хотя бы как образу Божию. И апостол говорит, честью друг друга больше себе творяще. Поэтому здесь ничего удивительного нет, что преподобный Феодосий проводит такое сравнение. Он говорит, не только что в храме и перед изображениями святых, вы перед друг другом должны стоять со смирением и вниманием, а не развалясь. «Кадящу прозвитеру», ну, то есть пресвитеру, священнику, «святый алтарь, и нам, чающим пресещение кадильного, нелепо с леностью стояти, но страх великий имейте. Святое бо кадило образ святаго духа есть. Да не лишимся того, любимицы». То он обращается так к своим братьям, любимицы. «Да егда приобрящимся благодати святаго духа кадильным пресещением, и на место свое шедше и статины лепо есть со всякой кротостью, як уже в уставе пишет, сон отложивши, и мертво себе сотворите к опасаниям и к кашлю, аки нечувственно, и с умилением молитесь о Богу, да послет нам помощь, скончайте нам в блазем терпении за утреннюю и канон». Вот здесь, пожалуй, чувствуется два отличия средневекового человека от нас, причем оба в его пользу. Во-первых, это конкретность святыни. То есть, поскольку кадила – это образ Святого Духа, он знает, конечно, что кадильный дым – это просто дым, но он относится к нему как к благодати Святого Духа, вот материально, конкретно. Потому что иначе, ну, не в театр же мы пришли, где какое-то действие совершается, а мы как зрители. Нет, в церкви ты участник, а не зритель. Все тебя касается, все к тебе относится. Хочешь получить благодать Святого Духа, значит, ты должен быть чающим пресещения кадильного. Вот, не хочешь... Ну, должен хотеть, вообще говоря. Вот. Но самое страшное, если ты с леностью, то есть так вот равнодушно, теплохладно это воспринимаешь. Тут о том, чтобы говорить в храме между собой, да, там или на клиросе, даже не идет речи. То есть, видимо, это не было еще распространено, потому что преподобный Феодосий не обошел бы этого молчанием, я думаю. Вот. А речь идет о том, что как опасание, это в словарях древнерусского языка означает зуд, то есть почесываться и откашливаться. И вот это второе отличие средневекового человека от нас, насколько он был воспитан в терпении, что он даже кашель мог смирить до того времени, пока, ну скажем, не пройдет какая-то часть службы и не будет какой-то паузы или просто служба не кончится.
Уж о хождении и речь тоже не вел. Как у нас это в любых храмах, где мне не доводилось бывать перед причастием, народ сразу куда-то начинает двигаться, идти всюду. Удивительно, как мы сразу вот забываем, что еще служба-то идет.
Да, конечно, хочется подчеркнуть для слушателей, что мы это все приводим не для того, чтобы мы осуждали других. Да, вот, лишний повод для осуждений у нас и так
Господи,
много
находится. Господи, помилуй, да.
Да, чтобы мы сами по возможности брали пример с древних.
Просто знали, как у них, вот держали в уме, в памяти всегда.
Да, и может быть, постепенно этот пример будет распространяться, и мы будем как-то исцеляться вот от нашего такого небрежного отношения к службе. Скачайте нам блазем терпения за утреннюю канон. Здесь человек терпит, претерпевает все эти трудности, но в этом терпении есть большая ценность. «Тобо свесть сердца наша, кого деля предстоим во святей церкви». То есть для кого деля это для? Для кого мы стоим во святой церкви? Это наши сердца знают. Или, может быть, по-другому здесь правильно понять. Той бо свесть сердца наши. То есть тот, для кого мы пришли и стоим, он знает наши сердца. Да не ленимся, любимицы мои, о годинах и о службе своей, испытающему все дела наши и помышления наши. Откроем согрешение наше зде пред худым человеком, да тамо не облечены будут пред вселенную. И блюдем годин за утренних и обеденных и повечерних, и же бо погубляет годины лености ради, татьбе подобно есть, украдая святая. Проклят бо есть, и же дело Божие делает с нерадением. Это известная ветхозаветная цитата тоже. Проклят, кто делает дело Божие с нерадением или с небрежением. Годины здесь – это сроки, череда церковных служб. Часы, если совсем буквально. Кстати, сейчас по-украински, по-моему, час-година.
Да-да.
То есть это вот как раз у них это из древнерусского языка. То есть весь круг монастырской службы должен соблюдаться. Ну, его и стараются, в общем, соблюдать. Да? Это Феодосий все время подчеркивает, что раз мы ушли в монастырь и живем... Нам подают милостыню миряне, хотя вообще-то, есть у него и такие слова, вообще-то это мы должны были бы трудиться своими руками и подавать милостыню, как делали там древнеегипетские подвижники. Но мы и этого не можем. То, по крайней мере, мы должны всю службу соблюдать от и до. То есть вот мир нас выслал как особый такой отряд молиться, и мы должны это делать непрестанно. Здесь специфически монашеская, конечно, тема. Следующий текст – это выдержка, которую я хотел прочитать. Она очень известная, периодически цитируется, но, может быть, не все слышали, на всякий случай. Из послания преподобного Феодосия Печерского князю Изяславу Киевскому. Можно еще добавить, что всем нашим экуменистам сей текст мы адресуем.
Назидание.
Назидание, да, и в помощь к исправлению. «Не подобает же хвалить и чужей веры. Аще ли хвалит кто чужую веру, то обретается свою веру хуля. Аще ли начнет непрестанно хвалить и свою, и чужую, то обретаются таковые двоеверия держа, и близ есть ереси. Ты же, чадо, таких деяний блюдися, не присвойся к ним, но бегай от них, яко же можешь, и свою веру едину непрестанно хвали, подвязаяся в ней добрыми делы». То есть как хвалить свою веру? Не провозглашая везде, что мы самые лучшие, а подвязаться в ней добрыми делами, тогда ты ее и хвалишь. Здесь нужно сделать небольшой комментарий, что вера – это не просто вероучение, это весь строй церковный в терминологии того времени. И строй церковный, наши предки верили, что он восходит к апостолам, к святым отцам, не меняется в православии принципиально, хотя можно всегда назвать, вот это устав студийский, это еще какой-то, но принципиально, по сути, не меняется. Вот у латинян он меняется. Уже в XI веке только-только шел распад, раскол восточной и западной церкви, да, великая схизма. Но замечали, что вот эти изменения производятся, и что они и догматические изменения вносят. И поэтому, собственно, под чужой верой здесь подразумевается латинство прежде всего. Упоминается, что много их на Руси, то есть активные были контакты с Западом еще, это же домонгольский еще период. Русь представляла собой, в общем, одно из крупнейших и довольно развитых европейских государств. Владимира Мономаха, например, жена английская принцесса была. И его отец знал 5 языков, Всеволод. А это на век позже будет еще. То есть связи активные, да, границы не закрыты. Не как при патриархе Акиме, там ставится вопрос, вообще можно их сюда допускать или нет. Все ездят сквозь друг друга. И поэтому соблазн возникает, а тем более там по дружбе, в силу контактов дипломатических, торговых и так далее, там вот вместе пошли в свой храм, в чужой храм, ну как сейчас опять-таки, то есть гораздо ближе к нам этот 11-12 век, чем, скажем, 16 или 17. По менталитету, по обстоятельствам. Разница только в том, что тогда Русь была на подъеме, сейчас трудно сказать. И поэтому преподобный Феодосий, он предостерегает, что ты должен помогать всегда простым людям, которые могут быть введены в смущение, в заблуждение, укрепиться в своей вере. Причем речь идет о полемике и о соблюдении устава. Да? Речь не идет о какой-то религиозной войне, о какой-то вражде такой вот, ну как в начале нового времени, когда с оружием тоже действительно решались эти вопросы. Здесь как раз-таки, опять-таки, ближе к нашему опыту. Все это в области слова и бытового поведения происходит. И дальше он говорит: «Милостынею же милуй, не токмо своея веры, но и чужея». То есть вот эта вот граница между своей и чужой верой, она не распространяется на область милости. «Аще ли видишь нага, ли голодна, ли зимою, ли бедою одержима, аще ти будет ли жидовин, ли сарачинин, то есть сарацин, мусульманин, араб, ли болгарин, ли еретик». Болгары здесь упоминаются, конечно, наши волжские болгары, которые тоже были мусульмане, потому что дунайские болгары были православные, там проблем не было. «Ли еретик, ли латинин, ли от поганых», вообще из язычников, «всякого помилуй и от беды избави, яко же можешь, и мзды от Бога не погрешишь». Вот опять как там, венца не погрешишь, и здесь мзды не погрешишь. То есть получишь от Бога награду. «Бог бо и сам ныне набдит поганые», то есть заботится о них, «яко же и крестьяне. Поганым же и наверным всем вец и попечение от Бога. В будущем же чужи будут добрые деятели». Вот, то есть в этом веке Бог о них заботится, подразумевается, видимо, что ожидая их обращения, а в будущем они упорствуя будут отчуждены. Он очень мягко причем говорит, он не говорит здесь о гиене, употребляет максимально мягкие выражения. Они будут отчуждены от добрые деятели. В другом месте он будет говорить,
не спасутся.
Да, отчуждены от общества святых. Вот такие выражения. И последний текст, который я хотел прочитать, тоже созерцательно, не комментируя, вот как поучение Келлери, называется «Молитва за все крестьяны» святого Феодосия. Мы помним, что крестьянин – это христианин, потом первоначально эти термины не различались, потом просто крестьянами стали называть весь простой народ, крещенный. Вот. Ну и несколько нелепо уже потом власть имущие отделяли себя от крестьян, не совсем понимая, что это довольно зловеще получилось такое словоупотребление. Хотя первоначально это случайно, конечно, сложилось. Молитва за вся крестьяны. Владыко Господи, человека любча, и же суть вернее, Господи, утверди я, да будут вернейшие того. И же суть неразумливее, ты, владыко, вразуми я. И же суть погане, Господи, обрати я на крестьянство, идти будут братья наши. И же суть в темницах, или в оковях, или в нуже, ты, Господи, избави я от всякой печали. И же суть в затворях, и в столпях, и в печерах, и в пустыне, братья наши, ты, Господи, подашь им крепость к подвигу. Помилуй, Господи, князя нашего имя рек, и град сей, и вся сущая люди в нем. Милостью своею помилуй и мне, раба твоего грешного, имя рек. Аще и многогрешен есмь, но правую верою раб твой есмь. Спаси и помилуй, Господи, епископа нашего, имя рек, и весь чин мнишеский, со иерея и диаконы, и вся правоверная крестьяны. Имя рек здесь тоже сказано, то есть, видимо, идет дальше поминник, список, синодик. Помилуй, Господи, сущих в недостаточестве и озлобленные нищетою, подашь им благую милость, моление ради Святой Богородицы и силою честного креста, и святаго тридневного воскресения Твоего, и славного пророка, и предотеча ради Иоанна, и всех пророк и апостол Твоих, святителей, мученик, и преподобных отец, и святых жен, и всех святых Твоих, и святых отец 318 же в Никее, и святых отец поручник нашего покаяния, Василия, Григория Богословца, Иоанна Златоустого и Николы, и святаго отца нашего Антония, всея Руси светильника, обещавшего молитесь за ны. Это Антоний Печерский. И покой, Господи, душа раб своих, правоверных князь наших и епископ, имя рек, и вся сродники наши по плоти, имя рек. И покой, Господи, душа раб своих, всех правоверных крестьян, умершие во градях и в селях, и в пустынях, и на путях, и на море. Покой я на месте светле, в лице святых, в оплоте благаго рая, и жизни бесконечной, и неизглаголанием, и немерцаемым в свете лица Твоего. Яко Ты еси покой и воскресение усопшим рабом Твоим, Христе Боже наш, и Тебе славим со Отцем и Святым Духом, и ныне, и присно. Вот такой вот, как стих.
И достойно прямо как правило, песня. Да?
Да.
Утреннего,
да. Вечернего. Много у нас, конечно, да, намного больше мы имеем, чем можем прочитать, это понятно. Вот. Но иногда такой другой молитвенный опыт очень полезен для освежения своего. Мне здесь очень нравится почему-то, что оплот благого рая, вот такое вот, например, словосочетание. И можно обратить внимание, что понимание рая совершенно духовное. Да, говорится о том, что составляет его главное содержание. Это неизглаголанный и не мерцающий свет лица Божьего. Ну и много еще, что, да, куда можно здесь вернуться. Но я думаю, что это не нужно, потому что запись будет, если кто-то захочет прослушать, а еще легче это найти и прочитать. На том же сайте Пушкинского дома это есть, вот в библиотеке литературы Древней Руси. И на славянском, и в переводе на современный русский язык.
Вы слушали передачу из авторского радиоцикла кандидата философских наук Ильи Сергеевича Вивюрка «Чти и разумей. Сокровища древнерусской словесности».